Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофонов Марина Борисова и я, Константин Мацан. Беседуем мы сегодня с протоиереем Павлом Великановым, заведующим кафедрой богословия Московской духовной академии, главным редактором портала богослов.ру. И беседуем о такой непростой теме, как что такое священство, кто такие священники и как, наверное, самый такой острый вопрос, который стоит в лоб, а как вот нам, простым мирянам, реагировать, относиться к тем фактам, когда священник, иногда известный священник, проповедник, например, добровольно оставляет этот сан. Вот что вы тут можете сказать?
У нас сегодня вечер.
Вы так поэтически рассказали, что такое
аналогии.
Священник.
Я продолжу ее сейчас.
Да, да. Как можно от такого взять и отказаться?
Я продолжу эту мысль. Вот если мы говорим, что церковь — это тело Христово, и если вводить эту антропоморфную струю, антропоморфные измерения в наше представление о церкви, то я бы сказал еще так, что священство, духовенство — это кости церкви. Это тот самый костяк, на котором держится тело. Мышцы, там, сухожилия, связки, там, еще прочее. Так вот, уход священника из церкви — это когда ногу этому телу переломали. Вот у него нога сломана. Что делать? И вот здесь начинается самое интересное. Это реакция нашего православного сообщества, в первую очередь, на то, как относиться к ситуации. С чем бы я эту реакцию сравнил? Человек сломал ногу. Им говорят: мы всегда знали, что твою ногу надо отрезать. Она нам никогда не нравилась. Вот правая нога отличная, а вот левая нога у тебя... Не, она неправильная, ее давно надо отрубить. Давай мы тебе сейчас отрубим ее. Какая была бы правильная реакция, на мой взгляд? У человека сломана нога. Что надо в первую очередь сделать? Обеспечить ее покой. Обеспечить ее неподвижность. Не надо ее исследовать, не надо брать, а давайте вот мы вот... А что будет, если мы эту ногу вот сейчас вот так вот покрутим? А, кричит, больно, да, интересно, да? А если мы вот так вот ее постукаем? А может, она здесь не до конца еще сломалась? Может быть, ее наоборот надо доломать, чтобы уже окончательно там все... Не надо вот этим заниматься. Ей надо обеспечить полную неподвижность и полный покой. Почему? Потому что мы верим, во-первых, в то, что у нашего тела, как Церкви Христова, Церкви Христовой есть, как и у живого тела, любого тела, есть какой-то невероятный запас внутренних ресурсов для регенерации всего. Пока человек жив, у него есть возможность отремонтировать сломанное. Sed spiro spero, пока дышу, надеюсь. Если Бог дает жизнь этому человеку, значит, у него в душе есть огонек, который все-таки еще тлеет. Даже если над этим огоньком несколько километров, с нашей точки зрения, хорошо видимых там шлаков, пепла и всего прочего, и мы вообще не видим, не прозреваем, что под этим хоть что-то горячее есть. Но раз этот человек жив, значит, у него есть реальный шанс восстановиться, вернуться и обратно врасти в это тело, из которого он выпал, или из которого его по тем или иным причинам выставили в другое качество, в другой статус.
Можно я немножко заземлю? То есть если это переводить в такую простую формулу, устал, снял с себя сан, отдохнул, одел, как шапку.
Ну вот вы так прямо не просто чуть-чуть ниже, вы просто обрушили все. Конечно же нет. Я бы немножко другую тему затронул. Вот, понимаете, опять-таки, если продолжать эту аналогию с телом, то у всех иногда что-то ломается. И это, в общем-то, неудивительно. Вот. Но если мы видим, что какой-то ребенок не проходит месяц, как у него что-то не сломано, нормальные родители, конечно, не задумаются. Задумываются, да? А что же такое не то с моим ребенком, что у него каждый месяц то один палец сломан, то другой, там, то череп пробит, то еще что-то.
А при том, светлый что... вечер на радио «Вера».
Да-да-да. И нормальный родитель, он начнет наблюдать за этим ребенком и увидит, что, оказывается, проблема этого ребенка в том, что он не умеет равновесие держать. Он садится на велосипед, проезжает несколько метров, бабах, и... стукнулся обо что-то. Что такое будет родитель делать? Будет думать, как решать проблему. А мне кажется, что есть проблема, связанная с неумением нас, как церковного сообщества, поддерживать те части церковного тела, которые начинают шататься.
Но почему? Ведь на самом деле получается ситуация противоположная. Человек, который с себя слагает сан самовольно, он сам себе эту ногу отрубает.
Ну, ведь подождите.
Есть же другие варианты выхода. Посмотрите, у нас есть перед глазами пример. Отец Иоанн Охлобыстин. Ситуация сложилась в его жизни таким образом, что он не счел для себя возможным продолжать священническое служение. Он же не слагал с себя сан, он попросил отстранить его от служения. Это честно. И ни у кого не возникает никаких недоуменных вопросов.
Я бы... не торопился утверждать, что ни у кого никаких недоуменных вопросов не возникает. Вот. Но давайте эту тему сейчас не будем трогать. Лучше о другом скажем. О том, что очень хотелось бы, чтобы в нашем церковном сообществе было более чуткое внимание к тем священникам, которые несут свое служение. Потому что процесс ухода из священства, поверьте, это далеко не легкий процесс. И это очень болезненный процесс не только для самих прихожан, но и для тех людей, которые такие поступки совершают. И вот почему приходская община, почему священначалие, почему братья-священники, которые были рядом с этим человеком, не распознали, не заметили то, что с ним происходит что-то не то. То, что, что у него вот эта прочность костей, она вдруг начинает решительно падать. Я не верю в то, что подобные решения, а решения — это действительно драматические решения, они принимаются вот в одночасье и просто так раз, хоп, там и все. Нет. И, наверное, здесь очень хотелось бы, чтобы у нашего сообщества была какая-то забота, какая-то большая чуткость к тому, чтобы поддерживать свое же священство и не думать, что раз человека рук положили, раз на нем действует благодать Божия, то он уже автоматически эдакий супермен со сверхспособностями, прокачанными там скиллами и всем прочим. Он такой же человек, он такой же слабый, такой же немощный, только на его плечах нагрузка, ответственность и искушение совершенно другого порядка. И коль уж вы делегировали этого человека на передовую, то будьте все-таки любезны помогать ему не только в плане таком житейском, материально-физическом, но и как-то вот по-семейному, по-братски, по-матерински, я бы даже так сказал, заботиться о том, чтобы его внутреннее состояние тоже было устойчивым. Ведь очень часто подобные вещи происходят, когда человек оказывается в изоляции. Причем эта изоляция может быть как объективно случившейся, когда его перевели, когда его выбросили вообще в какое-то другое там социальное окружение. Это объективная сторона, но бывает сторона и субъективная, когда не получается выстроить отношения с теми или иными людьми, которые значимы в данном приходе. Или там неразрешенные внутренние кризисы у священника происходят, и он не знает, с кем поделиться, он не встречает понимания со стороны своих собратьев духовенства. Он оказывается в состоянии внутреннего одиночества. И там, конечно, эти все демоны, все эти искушения, они наступают совершенно с другой интенсивностью, чем когда он понимает, что у него есть поддержка, что он, любим, что его приход, его паства о нем заботится именно как о, наиболее уязвимой части церковного организма, церковного тела.
Вот смотрите, вы упомянули недолжную, я думаю, что с этим все согласятся, реакцию на, вот, допустим, пример добровольного сложения сана, реакции как «Ага, мы всегда знали, что что-то в тебе есть не то».
Да, не наш
не
человек.
Наш, да. Но есть другая реакция, противоположная, что «Молодец, честный поступок, и ну, едва ли недавно было пора». И в этой ситуации за такой реакцией читается не тот честный поступок, который вот Марина привела в пример, как это было от отца Иоанна Хлобыстина, когда человек сказал, попросил патриарха, чтобы его запретили в служении, потому что чувствует, что это несовместимо с его текущей жизнью. Это был такой поступок, ну, не конфликтный в каком-то смысле, это не была фронда. Это было исповедально и непросто, как мы можем судить по словам отца Иоанна. А за словами комментаторов, вот честный поступок, молодец, считается, что вообще все бы хотели, и только один решился, молодец. Вот что вы о такой реакции думаете?
Это такая манипулятивная реакция, которая как раз-таки, я бы ее сравнил, человек падает, ему вдобавок еще и в спину нож втыкают, чтобы он точно не смог подняться. Это подлое. Это подлая такая вот позиция, потому что все-таки уход священника из служения — это огромная боль всего церковного организма. И это, как всякая боль, это показатель того, что ее нельзя игнорировать. Нельзя просто на нее закрыть глаза и сказать, что, ну, мало ли, что у меня там зуб болит, там выпью-ка я обезболивающего. Надоест, зубу болеть перестанет. Да нет, у тебя там начнется воспаление и со всеми вытекающими последствиями, потом в больничку еще попадешь. Вот. А те люди, которые, о которых вы говорите, они похожи на человека, который, вот увидев там открытый перелом, да, начинает его еще и еще больше выворачивать наизнанку, то есть причинять еще большую боль вместо того, чтобы наложить гипс, там, наложить соответствующую шину и оставить в покое, чтобы человек поправился. Вот. А те первые, про кого вы говорили, они вообще исключают саму возможность восстановления. Мне кажется, что христианский подход, правильный такой, настоящий православный подход заключается в том, что к отпавшим, кем бы они ни были, требуется еще большая любовь, чем к тем, кто находится внутри, в лоне самой церкви. Потому что мы же проявляем особое отношение к там, детям-инвалидам, да? К детям с ограниченными возможностями, к людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Мы считаем это нормальным. Мы же не считаем правильным там, заниматься розыском причин, почему там у человека, условно говоря, там были отрезаны ноги. Может, он там в состоянии наркотического опьянения куда-то просто свалился, ему их ампутировали, чтобы хотя бы сохранить ему жизнь. Мы просто этому человеку поможем, потому что он в такой ситуации. Так вот, мне кажется, что по отношению к священникам, которые уходят или тем или иным причинам меняют свой модус присутствия в церкви, требуется еще большая любовь нашего церковного сообщества, чтобы не произошло на фоне этого полное расцерковление этих людей и полная утрата веры как таковой. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, вера, она не растет, а соответственно количеству молитв или лет, проведенных в церкви. Вера растет только через кризисы. И эти кризисы, чем дальше, тем они, как правило, становятся более глубокими. И если мы вчитаемся в аскетические творения отцов, мы увидим, что все в один голос говорят о так называемой ночи души, когда человека охватывает полный мрак. Причем это мрак бесчувствия, это мрак неверия, это мрак отчаяния, когда все те а подпорки, на которые раньше человек цеплялся вот в этом своем альпинистском восхождении, они оказываются насквозь гнилыми и не способными ничего держать. Помните этот потрясающий эпизод из жизни преподобного Иосифа Исихаста, когда он... У него на шее образовался жуткий нарыв, из которого буквально вычерпывали гной ложкой, и он запрещал обращаться к врачам, запрещал лечить. И вот когда он впал в состояние комы, уже все были готовы к тому, что он покинет этот мир, вдруг он неожиданно вернулся в сознание и рассказал, что там произошло. Он сказал следующее, что ему явился дьявол, и полностью разрушил все то, на чем держалась его вера. Он показал ему все те основания, за которые которыми питалась его вера. И четко все разобрал. Вот это, говорит, вот это ты просто был в прелести. Это было вовсе не какое-то там духовное состояние восторга, очевидности и присутствия. Боже, ты просто был в прелести. Вот я тебе доказываю, что это была прелесть. Потому-то. А вот это просто был там момент какой-то психологический. А вот это просто я тебя надурил, обманул. Говорит, и когда я увидел, что все в моей душе рухнуло, и дальше тоже очень, очень интересно, я сказал: «О, нет, мне надо вернуться к моим братьям, чтобы рассказать, что их может ожидать». Понимаете, то есть тут момент, то есть на самом деле это необычайно глубинный момент. Почему? Потому что он возвращается не ради себя. Это состояние предельного умаления себя. То есть ради чего происходят такие кризисы? Почему вдруг человек теряет веру, казалось бы, когда вот вокруг него уже там готовы акафисты слагать, и никто не сомневается в его святости? Почему? Потому что таким образом окончательно вычищается вот эта зараза нашей самости, нашей попытки все равно найти какую-то опору внутри себя, на которую можно встать, и за счет которой можно какой-то хотя бы микроскопический вот этот айсберг нашей... самобытности, вот этой автономности, ее сохранить. Бог его топит. И у человека оказывается только два варианта. Либо начать ходить по воде, либо потонуть. Но мы не можем в этой ситуации человека упрекать за то, что вот он начал тонуть. Мы должны вспомнить историю с Петром, что только начав тонуть, он возопил: «Господи, спаси меня!» Он говорит: «Ты, почему ты усомнился, маловерный, да? Не надо обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя. Смотри, вот, стремись ко Христу, держись за Христа».
А давайте все-таки поговорим немножечко о тех, кто считает, что они как раз в состоянии ходить по воде. Я имею в виду зеркальную ситуацию, когда священноначалие извергает священника из сана, а он с этим не согласен и продолжает нести свое священническое служение, как ни в чем не бывало. Вот из таких достаточно ярких у всех на глазах примеров тому, то есть к чему это все может привести, это история с украинским расколом, это история митрополита Филарета Денисенко. То есть все этапы этого пути на глазах у верующих православных христиан двух стран человек прошел, но вопрос-то не в том, хорош он или плох, но дело в том, что несколько десятилетий он рукополагал священников, он хиротонисал епископов, они совершали таинство. Это таинство или нет? Ведь, собственно говоря, история, которая у нас этим летом происходила в Среднеуральском монастыре, она же об этом же. То есть есть какое-то количество людей, которые продолжают считать, что священник, извергнутый из сана, вот он совершает таинство, они подходят, из его рук принимают святые дары и считают, что таинство совершилось, они причастились. Это так или нет?
Понимаете, вопрос в том, что для нас есть вера в церковь. Поскольку вера в церковь является одной из частей нашего символа веры, то как-то меня, знаете, буквально вот прям пронзила мысль о том, что мы не только верим в Бога, к который для нас с такой вот формально-объективной, логической точки зрения, он совершенно не очевиден, да? Вот. Но мы точно так же исповедуем веру в церковь. Мы верим в то, что церковь есть тело Христова, то, что она единая, то, что она святая, то, что она соборная, то, что она апостольская. Тем самым мы декларируем, что в реальности мы чаще всего будем сталкиваться с церковью не единой, с церковью, далекой от святости, с конкретными носителями этой церковности, далекими от святости, что в ней будут большие сомнения, насколько то, что она говорит, как она поступает и действует, лежит подлинное священное предание, это то самое апостольское преемство, о котором мы говорим. Но вот в чем заключается сила веры? Она заключается в том, что мы через это переступаем. Точно так же, как преподаватель в художественной школе переступает через кривой, косой, неудачный рисунок своего ученика, потому что прозревает в нем ту способность, тот талант, который со временем сможет раскрыться. И вот это и есть вера. Если мы верим в то, что наша церковь, она согласна Христу, она созвучна той самой тональности, которую мы видим в Евангелии, которую мы слышим в богослужении, которую мы читаем в творениях святых отцов, которую мы видим из общения с теми святыми людьми, которые, будучи в этой церкви, именно стали именно такими, а не какими-то другими, из этого проистекает предельно простой вывод. Если эти две области согласуются в нашем сознании, то мы не можем не оказывать послушания церкви. Если церковь сказала, что вот данный человек, данный священник, там, данный епископ, он не вправе совершать богослужение по тем таким-таким-таким причинам, то мы здесь просто отказываемся от своей самости. Мало ли чего бы я там думал, каким бы он ни был мне там симпатичен или наоборот там антипатичен. Я принимаю мнение церкви, поскольку я верю в то, что эта церковь есть носительница Христа как его невесты. То есть церковь как невеста Христова является, она находится в особых, в исключительных отношениях со Христом. Она является его невестой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну и в том и в другом случае это происходит, и когда человек сам себя слагает в священнический сан, и когда его по каким-то причинам извергают из сана, все равно за обоими этими людьми целая история их взаимоотношения с паствой, то есть какой-то священнический опыт. Вы рассказывали об этом очень подробно, но если такая метаморфоза, такое превращение происходит в процессе священнического служения, то куда это все дальше? Это же это не может просто человек не может вынуть из себя, или кто-то не может вынуть из него кусок его жизненного опыта. Этот жизненный опыт остается. И что с ним делать дальше, если он таков? То есть я так понимаю, что уникальность священнического служения такова, что она ее нельзя применить в другой сфере деятельности. То есть это уникальный опыт, который может быть реализован только вот в этом уникальном служении.
Поэтому лишение священника сана, его исключение из того модуса присутствия в церкви, в котором он находился до этого, конечно, это всегда огромная жизненная драма, это всегда трагедия. И с одной стороны, с другой стороны, это всегда звоночек всем нам, церковному сообществу, чтобы понять, где у нас ослабли те или иные нити, которые удерживали, поддерживали друг друга, где у нас что-то вот стало менее надежным, что подобные ситуации происходят.
Но ведь святейший патриарх Кирилл очень жестко высказался на эту тему. Он вообще сказал, что извержение из сана означает одновременно и гибель души. Вот если по такому гамбургскому счету, то есть мы, конечно, можем сочувствовать и всячески выражать свои христианские чувства к человеку, оказавшемуся в такой ситуации, но вот когда предстоятель призывает относиться к этому с такой серьезностью, то как на это должны реагировать мы, миряне?
Относиться к этому с такой серьезностью, к которой призывает нас священноначалие.
Вы вот сказали сегодня про отпавших. Я подумал, ведь в каждой исповеди священник, читая разрешительную молитву, произносит слова «к церкви сопричти» вот того или иного то или иное чада церкви. То есть мы все в ситуации исповеди, те, кто прибегают к таинству покаяния, оказываемся в ситуации тех отпавших, которых вот так в каком-то смысле в каждом таинстве покаяния обратно к церкви причисляют. И можем ли мы после этого судить других отпавших, даже если это вот отпавший в смысле священник, который решил оставить сам?
Хорошая позиция, такая очень добрая по своей сути. Но хочется заметить, что все-таки здесь мы имеем некую коллизию, связанную с трансформацией самого понимания таинства покаяния. Да? Потому что трудно присоединить человека к тому, от чего он реально не отпал. И это отдельная тема, мы, кажется, мы уже говорили на нее и не раз, что все-таки то самое покаяние, которое требуется для возвращения в церковь, и те грехи, которые в подавляющем большинстве мы слышим на исповеди со стороны людей церковных, это не одно и то же. Будет очень странным, если я приду к себе домой и увижу в дверях там рыдающего своего ребенка, и на мой вопрос, что ты такого наделал, ребенок мне скажет, я забыл поменять бумагу в туалете. Понимаете? Вот. Я, конечно, серьезно задумаюсь, что, похоже, надо ребенка вести к врачу, что что-то не в порядке. Что, я бы даже ругать бы за это не стал. Ну, забыл. Сказал, иди поменяй, пойдет, поменяет. То есть такая обостренная реакция у ребенка. А если я еще увижу, что ему как-то вот в этой реакции очень комфортно, и вот он просто выискивает случай для того, чтобы войти в такую вот позицию актерскую, короля драмы, что все плохо, я хуже всех, потому что он в этом имеет определенные свои какие-то явно психологические выгоды, то надо, конечно, будет с этим ребенком серьезно работать.
Ужасно, но при этом... я бы про себя подумал, что же я не так делал все это время, как папа, если у меня ребенок так реагирует.
Ну, естественно, конечно, понимаете, то есть это ситуация уже, это ситуация острейшего кризиса, если такое в семье возможно. Но при этом нас не смущает, когда человек с завидной регулярностью приходит и начинает лить крокодиловые слезы по поводу того, что вот грешен рассеянностью мысли на молитве и раздражением. Ну, послушайте, покажите, где эта волшебная кнопочка, которой можно отключить раздражение как естественную, бессознательную реакцию человека на то недолжное, что есть с его точки зрения. Но это невозможно. То есть нельзя человека загнать в угол и превратить исповедь в такой формат ролевой игры. Это разрушительно. Это как раз-таки то, в чем прекращается всякий духовный рост. Потому что там нет никакого движения вперед. Там только вот смакование определенного переживания, которое становится... Даже само переживание становится уже шаблонным, таким формализованным. Поэтому... Да.
Вот хотелось еще узнать вашу точку зрения на такое мнение, которое было высказано в одной из дискуссий в Фейсбуке вашим собратом, тоже священником. Он написал следующее. «Священники, о которых сейчас много говорят, которые по своей воле открыто отказались от своего сана, конечно, соблазнили своим поступком немощных людей, но... Если человек излишне соблазняется недостатками, которые ему увиделись в церковной жизни, значит, у него заранее были ошибочные установки, завышенные ожидания, которые не оправдались. Человеку, который начинает с восторга, трудно. Он встретился с замечательными церковными людьми, и вдруг потом он узнает, что среди них кто-то оказался не таким уж замечательным». это искушение, которое нужно пережить. Вот насколько верно это замечание, и насколько оно полезно для нас, вот, Мирян?
Я думаю, очень полезно и очень правильно, потому что все-таки не надо подменять священникам, даже самым замечательным, самым светлым, того, кто для нас является образом и средоточием нашего желания, самого Христа. Все-таки священник, он не светит собственным светом. Точно так же, как и в святости, нет какой-то аутентичной святости там, Петра, Сергия или там, Серафима, или еще кого-то. Есть только один источник святости — это Господь Бог. И свет, который приходит в мир, — это его свет. И тот свет, который проливает через священника на других людей, это тоже Божий свет. И не надо одно с другим отождествлять. И то, что этот свет может к вам прийти не только через священника, а через любого мирянина, или, может быть, даже вообще там какого-то человека далекого от церкви, потому что все Божии, у Бога чужих нет, все у Бога на том или ином счету, с той или иной целью, они все равно в этот мир введены. Этому тоже не надо удивляться. А то, что мы склонны идеализировать, склонны делать такие вот как бы переносы одного на другое, ну да, ну это же наше человеческое.
Но это человеческое, оно будет с нами всегда, или все-таки с течением времени, с годами оно как детская болезнь пройдет?
Вы знаете, я думаю, любой человек с течением возраста, он приобретает, возвращаясь к тому образу, который я использовал, определенную устойчивость к человеческому греху и к человеческому аду. Помните, вот у братьев Карамазовых есть это замечание старца Зосимы к Лёше, к Алексею, что не бойся любить, не бойся человеческого греха, не бойся любить человека в его грехе. Вот, мне кажется, чем ближе человек становится к Богу, чем больше он познает, во-первых, свой собственный ад, который у каждого из нас есть, тем с большей устойчивостью он может воспринимать этот ад в других людях. Чем глубже он научился нырять без воздуха и при этом выныривает на поверхность, тем легче он сможет научить тому же и других людей. И не бояться того, что вот над тобой там толще воды, а у тебя нет никакого источника для кислорода. Вот. Мне кажется, это очень какой-то важный, один из, наверное, даров Святого Духа — это дар долготерпения. Долготерпения инаковости и вот этой греховности другого человека, которая не разрушает вас, потому что вы со своей греховностью, со своей скверной тоже достаточно хорошо знакомы. И знаете, как с ней жить, и знаете, куда от нее бежать, и как ее преодолевать, как в ней не застревать, как в ней не растворяться.
Ну вот после слов о долготерпении, я надеюсь, что не сильно понижу градус беседы, если скажу, что мы надеемся, что нам недолго терпеть, пока мы снова вас услышим в светлом вечере, отец Павел. А нашу сегодняшнюю программу мы уже вынуждены по времени завершать. Спасибо огромное. Протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии, главный редактор портала «Богослов.ру», был сегодня с нами, с вами в этом часе светлого вечера. В студии также были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.